Сегодня у нас 4 февраля 2019 года. Мы продолжаем тему страсти и добродетели по трудам преподобного Паисия Святогорца. Сегодня мы будем разбирать раздел любочестия. Любочестие – любовь большой благодарности. Святой Паисий Святогорец говорит: «Любочестные люди – это благородные души». Теперь открываем словарь и находим. Любочестие в церковно-славянском языке означает честолюбие. Это человек, который любит, что ему честь оказывали. Славолюбие и тщеславие. Тщетное – это напрасная слава, да, он не заслужил, но… То есть носит отрицательную характеристику слова «любочестие». В негативном значении это слово употребляет митрополит Филарет Московский. «Если не можешь еще возлюбить поношение, отвергни, по крайней мере, любочестие». То есть, видите, о чем он говорит? Что мы с вами, как христиане, должны спокойно, с благодарностью Богу переносить поношение. Но если этого еще понести не можешь, ну, откажись хотя бы от любочестия, то есть от тщеславия, словолюбия, самолюбия. Хотя бы от этого откажись. Однако старец Паисий Святогорец употребляет это слово в значении «усердный, щедрый», то есть положительная характеристика этого слова. Также старец этим словом называет определенную добродетель. Геронда, что такое любочестие? Слушайте, что написано в моем словаре. Вот Паисий Святогорец объясняет, как он понимает это слово и его употребляет. Любочестие – это эссенция доброты, любовь большой благодарности, вся доброта и смирение. Это чистая любовь смиренного человека, который совершенно не ищет своего в том, что он делает. То есть, видим, он словом «любочестие» обозначает положительные характеристики нашего поведения и нашего стремления. Но это дело его богослова. Почему мы разбираем вот это слово сейчас? Потому что оно постоянно встречается в трудах Паисия Святогорца. И чтобы у нас не было с вами заблуждения, потому что откроем словарь и найдем, что это отрицательное. Да? Вот мы разобрали, почему он. И теперь в его трудах мы так и будем видеть значение этого слова в положительной характеристике. Итак, обратим внимание. Чистая любовь смиренного человека, который совершенно не ищет своего в том, что он делает. Мы с вами постоянно ищем свое в том, что мы делаем. То есть, ждем похвалы. Есть люди, которые не ждут похвалы? Да, нам кажется, мы не ждем похвалы. А вот теперь представьте, мы старались, а на это наши окружающие отреагировали, ну, как будто мы вообще ничего не делали. Что внутри бывает? Обида. Даже не то, что не похвалили, а еще взяли и сказали: да ты что тут наделал такое? Так не делают, надо переделывать. Внутри обида. Так вот, обида указывает на то, что у нас было внутри желание похвалы было. Вот. Дальше. Мы, когда делаем что-то кому-то доброе, то ждем, что нам будут отвечать взаимностью. То есть я ему делал дело, и он мне тоже сделал. Да? Или он мне тоже сделает доброе. То есть ожидаем взаимности. Значит, мы ищем своего. Мы наемники, которые ждем награды. Что мы сделали, нам наградили, похвалили, а ответили нам тем же добром и прочее. Это показатель того, что мы с вами тщеславные. Дальше. Сделали кому-то добро, а нам ответили обманом, оскорблением, поношением. И вообще сделали какое-то зло. Даже молча, но нам устроили зло. А мы с вами что сделали? Обиделись. Значит, мы искали своего. Если мы не искали своего и не помнила правая рука, что делает левая, То есть сделали добро так, потому что это норма, по-другому нельзя поступать. Если нас оскорбили, обидели, мы, слава тебе, Господи, по делам приемлю, и не будет ни обиды, ничего на свете. То есть надо, как огня, бояться вот этого искания своего. Сердце смиренно духовной утонченности, восприимчивости и благодарности к Богу и к образу Божию и человеку. Итак, вот если у нас внутри есть благодарность, даже за то, что нас обругали, часто мы благодарим за то, что обругали, начиная с Бога и кончая человеком. Спасибо тебе, ты всю правду про меня сказал. Я такое есть, я даже еще хуже. Ты про меня еще не знаешь все. Да? Спасибо, ты мне всю правду сказал. Когда мы последний раз с вами так говорили? Да. Мы идем и всем жалуемся. Всем жалуемся. То есть мы собираем рать на того человека, значит, мы мстим. Мстительные мы и самолюбивые. Вот еще раз, вот это показатель, когда оскорбляют, унижают или сделают нам гадость какую-то, это такой четкий показатель. Мне же поблагодарить, слава тебе, Господи, ты мои никчемные труды вот так оценил. Справедливо мне сие, помяни, Господи, во царстве твоем. Все, ни обиды, ничего, и благодарность человеку, который правду сказал. Любочестные люди внутренне истаивают от благодарности Богу, которую всячески выражают духовно, как чадо Божие. Итак, истаивают от благодарности Богу. Мы с вами истаиваем. Ну вот для чего мы это все поднимаем? Потому что внутри должна быть постоянная благодарность Богу. Когда она возникает и когда ее нету. Когда мы делаем что-то для человека хорошее, ради человека. То есть он, надо ему помочь. И начали делать. И сделали. Бога там нету. Вот если прежде чем что-то сделать, мы говорим: Господи, помоги мне это сделать. Раз. Второе. Я это делаю во славу Божию. То есть уже присутствует Бог. Делаю во славу Божию. И когда сделали, тогда у нас благодарность Богу. Мы его призывали, и он помог сделать. Вот это мы осознаем. Но если мы делали для человека, ради человека, то к Богу благодарности не будет. Не будем. Он там отсутствует. Мы даже забываем и не помним, что Бог нам помогал это сделать, что без его помощи мы не сделали бы ничего. Мы даже помним, имя Господи без его помощи произнести не можем. Ничего мы не можем без него сделать. Если каждый раз есть навык призывать Бога на помощь, и делать Христа ради, и говорить Христа ради, тогда у нас будет благодарность, потому что мы понимаем, кто сделал, и да, слава тебе, Господи, ты помог. Усваиваем, да? Теперь больше, чтобы палец о палец не ударяли, без того, чтобы не призвать Бога, и не сказать, что я это делаю Христа ради. Из любви к тебе, Господи, делаю. Из любви к тебе. А поскольку возлюби ближнего своего и Бога, значит, тогда мы выказываем любовь свою и к ближнему, и к Богу. Даже если мы ближнему сделали просто ради любви, там Бога нету. Мы сделали ради любви. Вот я тебя люблю, я тебя делаю. Ведь безбожники, язычники тоже так поступают. В Евангелии читали, да? Они тоже. Тем, кто делает добро, отвечает добром. Дают тем в долг, от кого ждут получить назад и так далее. То есть это безбожие. А вот если я, Господи, ты мне заповедал любить этого человека, поэтому я люблю тебя, Господи, и человека люблю, и ради этой любви помоги мне сделать так, чтобы было благополучно для него, для меня и для всех остальных. Понятно, да? Вот это надо, чтобы у нас уцементировалось внутри, в уме, в сердце, чтобы враг не мог этого похитить. Значит, говорить Христа ради, делать Христа ради, кушать Христа ради. Помним, да, что делаете, едите, пьете, все Бога ради. Об этом не забывать. Если кушаешь Христа ради, Бога ради, уже не объешься. Потому что о Боге помнишь. И помнишь, что эта ложка будет лишняя, что дышать будет нечем. Все. Значит, Господи, вот Христа ради я вот эту ложку докладывать не буду дополнительную. Потому что точно знаю, если вот ложку доложу, все уже будет битком. Любочестные люди, поскольку обитают на небе, в области словословия, то с радостью принимают испытания. Думается, что на небе пребывают помыслами, сердцем, чувствами. То есть те, которые здесь, находясь телом, помыслами пребывают на небе, чувствами на небе пребывают, те с радостью принимают испытания, потому что на небе там испытаний нету. Там человек не может грешить. А вот здесь с радостью. Теперь сразу прикидываем, чтобы у нас не было голословно, сразу к себе. Мы с радостью испытания принимаем. У нас бывает растерянность, когда случается что-то, какое-то испытание, недоумение, уныние, отчаяние и прочие отрицательные эмоции, да? То есть радости там нету. «Ой, слава тебе, Господи, сейчас меня обругают». Никто из нас так не говорит. Мало того, обругали. «Слава тебе, Господи, обругали меня». Да? А это нормально для человека, который понимает, что «Господи, ты про меня, для меня открыл». Ну, во-первых, значит, даже если я все сделал правильно, а меня обругали, понятно, ты меня испытываешь, люблю я его или нет. Прославляет Бога за испытание так же, как за благодеяния, и постоянно принимают благословение Божие. То есть не меньшая должна быть благодарность за испытание, за все худое, что происходит, не меньшая, чем благодарность, когда у нас что-то, мы благополучие какое-то от Бога получаем. Значит, что мы делаем? Мы разбираем это все для того, чтобы следить за своим сердцем, какие там чувства, и за своим разумом, какие там мысли появляются, что если, не дай Бог, какое-то огорчение, то тут же изгоняли сразу «Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!». Помним, у святого Игнатия Брянчанинова описание говорит, что иногда вот таких искушений от испытаний доходил до того, что падал на постель и ничего не мог, не двигаться, ничего, полное бессилие. Но уста говорили «Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!». Помним, уста и сердце связаны. От этого произношения потихоньку в сердце раздалось тепло, оно таивало, чувства приходили в норму вот от этого словословия. Поэтому, еще раз, даже если у нас проскочило какое-то огорчение, сердце не испытывает никакой радости, а там, наоборот, горькие чувства, тут же «Слава тебе, Боже! Благодарю тебя, Господи, что ты меня посетил! Слава тебе, Боже! Если бы ты не попустил, этого бы не было! Раз ты это попустил, ты это хочешь, и я этого хочу! Слава тебе, Господи! Ты меня проверяешь, настоящий христианин или нет!» И тут же взбодрился. Еще раз, это надо не знать, это надо произносить обязательно. А иначе просто мы не выведем свои чувства и сердце на нужный уровень любви к Богу. Мы будем все воспринимать не так, как об этом заповедовал Господь, как учат святые отцы. Но еще раз, это нужен навык. Раз не получилось у нас, промахнулись. Второй раз получилось. Потом снова у нас не получилось совершить так, как учат святые отцы. Потом получилось, потом еще раз получилось, да, потом задним числом, но получилось, а потом это становится навык. То есть привычка, так как у нас образовались с самого детства многие дурные привычки, частое упражнение в грехе становится как бы природой человека. Вот если мы в каком-то грехе часто упражняемся, рюмка, вторая, третья, глядишь, страсть винопития. Раз накрасилась, два накрасилась, страсть, все уже без макияжа, без этого несчастного выйти не может на улицу, да, страсть и так далее. Ну вот, поэтому у нас частое употребление учения святых отцов в жизни вырабатывает навыки, которые нам открывают путь в Царство Небесное. Любочестные люди, благородные души, они глубоко переживают малейшее добро, которое им делают другие, и стараются за него отплатить. Но что бы они ни сделали, чувствуют, что этого мало. То есть вот ответил на добро добром, и чувствуешь, эх, надо бы побольше. Да, я вот, ну... И начинается самоукорение. Господи, дай в следующий раз мне делать побольше и получше, да? А я с грехом пополам сделал. Они никогда не забывают сделанного им добра. Так, мы с вами всегда ли помним соделанное нам добро? Вот злопамятство у нас – навык. Вот что нам кто худое сделал, это мы помним. Иногда всю жизнь помним. Даже, кажется, уже забыл при случае, вспомнил человека, и бес тут же напомнил, какое зло нам сделали. Вот злопамятство. А память о том, что нам доброе сделало, бес обычно стирает очень быстро и коротко. Каким образом? Сделал нам человек раз, два, три добро, и вдруг он вольно или невольно сделал нам что-то неприятное. И у нас мгновенно стирается память о всем добром, и у нас к нему возникают недобрые чувства, вплоть до ненависти, мстительности, раздражения. То есть ненавижу, видеть не хочу. А мы не видим этого. Мы с вами слепы и не видим, что бес стер все доброе у нас в памяти и укореняет в нас неприязнь к этому человеку. И постоянно ходим, и мы уже ему добро не делаем. Как же быть, чтобы расстаться со злопамятством, не забывать доброе, сделанное человеком? Во-первых, если нам человек сделал что-то худое, надо тут же попытаться припомнить, Господи, вразуми, а сколько он мне чего доброго сделал? И сразу в памяти начинают появляться добрые дела, которые он нам сделал. И мгновенно вот этот бес, злопамятство, он отходит. И мы понимаем, что то, что он нам сделал, говорит, это мелочь. Я скажу так, на собственном опыте был у меня случай, когда один человек мне делал постоянно неприятности, крупные неприятности. Но один раз он мне сделал одно доброе дело. И вот, когда очередной раз он делал мне какую-то неприятность, я сразу сказал, стоп. Вот он мне там доброе дело сделал. Вот если бы не сделал, как же я потом дальше? Он меня так выручил. Все отходило, все. И у меня к нему любовь и приязнь. Я думал, что бы ему доброе еще сделать. И в итоге, когда Господь увидел, что у меня твердо улеглось внутри, он перестал делать мне неприятности. А стал делать время от времени, очень редко, но стал делать что-то доброе. А этот человек настолько имел навык творить всякие разные неприятности и думать о людях дурно, и он постоянно в присутствии других высказывал о человеке, о каком-нибудь. Он и тот плохое делает, и это делает. До тех пор, пока один из присутствующих не сказал, «Слушай, вот этот человек за всю жизнь хоть одно доброе тебе сделал?» Он замолчал, видно, ему на ум пришло, что тот ему все-таки доброе дело сделал. Все больше он не отзывался худо о том человеке, которого постоянно злословил. То есть Бог через этого человека напомнил ему доброе, что сделал ему человек. А такого нету, чтобы человек нам не сделал хотя бы одно доброе дело. Господь не попустит, чтобы человек творил только зло. Только мы это доброе не видим. Даже если он творит зло, он все равно творит добро. Помним почему? Господь воспитывает в нас любовь к врагу. Это тренажер. Это наш благодетель. Еще раз хочу напомнить, мы с вами говорили об этом, что люди за деньги нанимали, чтобы их оскорбляли. Помним эту историю, да? Напомню. Прихожанка пришла к священнику, говорит, батюшка, дай мне человека, ну, я платить буду, да? Пусть у меня живет, и меня учит смирению. Он дал, ну, такую смиренную, чтобы она смотрела на нее и научилась смирению. Когда очередной раз она пришла, он спрашивает, ну, как? Он говорит, да она смиренно ходит, ничего, у меня не получается. Он тогда дал ей крутого нрава даму, та ее постоянно оскорбляла. Значит, когда пришла, он спрашивает, ну, как? Он говорит, так здорово. Она мне говорит, дура богатая. А я смиряюсь. Смысл какой? Благодетели, люди за деньги нанимали, мы бесплатно нас оскорбляют, а мы, понимаешь ли, начинаем возмущаться, не видим, что они благодетели. Руки, ноги надо целовать. Итак, тот, кто по-настоящему любит своего благодетеля, показывает этим, что в нем есть любочестие. Тот, кто любит своего благодетеля, не делает ничего. Но, к сожалению, сегодня даже этого нет. Редко можно встретить благодарного человека. На самом деле, мы с вами о себе все думаем, что мы благодарные. Мы умеем делать добро, мы умеем человека благодарить, потому что 3 раза поблагодарили, а 8 раз нет. Что делает враг? Он постоянно перед нашими глазами показывает наши добрые дела. Каким образом? В мыслях. Он постоянно напоминает нам, что мы вот тут сделали добро, там сделали добро, и мы считаем себя добрыми. И скрывает из памяти зло, которое мы сотворили. Одно зло, которое делали мы самооправданием, я сделал потому, пусть первый не лезет, да? А часть он стирает из памяти, мы отгоняем, да, ну ерунда это же разве я зло сотворил, да? Так вот, нет у нас благодарности, поэтому надо каяться в неблагодарности и стараться не пропускать ни одного случая благодарности, прежде всего, к Богу, а второе – это к людям. Да? Бывает такое, что после еды забыли помолиться. Вот закончили кушать, там позвонили, схватили телефон, куча дел, или нас отвлекли, и все. И после этого мы еще думаем, что мы благодарные. Какие мы благодарные! Я уж не говорю про остальное. Мои родители рассказывали мне, что один австрийский предприниматель, который жил в Аланах, спас моего отца от турок. Потом он разорился и считал себя оскорбленным дальше оставаться в Аланах. Но в Австрию не хотел возвращаться. Тогда мой отец, который никогда не забывал, что этот человек спас ему жизнь, принял его в свой дом в Фарасах и упокоил его в старости. Видим, вот наглядный пример у Паисия Святогорца. Отец отплатил человеку тем, что практически тоже жизнь спас. Взял к себе, содержал и упокоил. Он ему спасал жизнь аналогично. У любочестия Геронда есть предел? Нет, предела нет. Это постоянное великое безрассудство, духовное безрассудство. Видится, что под безрассудством подразумеваются слова апостола «Мы буи Христа ради». Значит, буй – это безумный, сумасшедший, глупый. То есть проповедуем то, что неверные признают буйством. То есть человек поступает так, что людям, живущим безбожно, его поступки кажутся, на их взгляд, безрассудными. Ну, к примеру, как можно любить врага и делать ему добро? Как можно врага вообще любить и делать ему добро? Не из-под халимажа, чтобы задобрить и больше не страдать от его враждебных поступков, а просто из любви, выполняя заповедь Божию, то есть без всякой выгоды. Как можно? Конечно, безбожнику это кажется ненормальным. И вообще, за что его любить? Он такие гадости говорит, он такие гадости делает. За что его можно любить? Ни за что. А для чего и почему? Значит, человеку, который творит гадости, мы испытываем чувство сочувствия и сострадания. А отсюда наша любовь. Господи, помоги ему. И молимся за такого человека. И Господь слышит молитву, он исправит. Да? То есть мы о враге молимся, потому что мы сочувствуем и сострадаем. Ведь он страдает сам от того, что делает гадость. Ведь как страдает человек, который находится в гневе и в раздражении? Как ему плохо! Мало того, мы понимаем, что он таким образом угли себе на голову собирает. Значит, мы сочувствуем и сострадаем, и молимся за него. Молитва – это же помощь тоже. И благое дело для того, кто нас ненавидит. Геронда, для любочестия требуется рассуждение. Любочестие имеет и рассуждение, и восприимчивость, и благородство. В нем есть все. Любочестный человек не наивный, он может быть унижен, но в нем обитает Христос, потому что самый униженный из всех – это Христос. Да? Сколько раз доводилось слышать «меня унижают». Таким образом, человек демонстрирует гордыню, тщеславие. Помним, Господь помыл ноги ученикам, в том числе и Иуде. И ему первому помыл ноги. И если мы христиане, то есть последуем Христу, то мы любому и своему врагу, ведь он знал, что он ему предателю, должны мыть ноги. А если я готов помыть любому ноги, чтобы быть христианином по духу, а не по названию, помыть из любви. Вот он из любви мыл ноги. Я тебя так люблю, пусть и ноги помою. А вот теперь попробуйте унести меня. Ну, как? Не гражданин, не гражданин. И не вижу в этом унижения. Да? То есть будем наблюдать за собой. Не дай Бог у нас вот это коварное чувство возникнет в сердце, что нас унижают. Значит, мы тщеславные, гордые. Понятно. Геронда, скажите несколько слов о том, как мне подвязаться. Мужество, отвага и любочестие. Работай Христу с любочестием. Христос в душе, имеющий доброе расположение, волю к победе и любочестие, работает тихо и незаметно. То есть не выставлять на показ свои добрые дела, в первую очередь, перед своими глазами. Перед собой не выставлять. Слава тебе, Господи, сделал доброе дело. Как только так сказал, вроде слава Богу воздал, но тут же орден повесил себе на грудь сам. Я сделал доброе дело. Он хороший человек. Итак, Геронда, почему меня не наполняет молитва, хотя я и забочусь о том, чтобы точно исполнять все свои монашеские обязанности? Ну вот все выполняет, да, это как мы с вами. И в храм ходим, и постимся, и прочие добрые дела стараемся делать, а внутри нет молитвы. В лучшем случае, когда начинаем читать правила, дай Бог, чтобы третью часть всего правила у нас была сосредоточенность и понимание того, что мы произносим. Потому что помыслы постоянно уносятся куда угодно. Куда угодно нет молитвы в нас, нету. Но мы все точно исполняем. Правила вычитываем, постимся, в храм ходим, работаем и так далее. А так вот, старец говорит, как же она тебя может наполнить? Нужно рычаг повернуть в другую сторону. Посмотри, сколько в духовной жизни ты делаешь умом, а сколько сердцем. Сколько руководство европейской пунктуальностью, а насколько православным любочестием. Затем, что мы называем последовательностью, иногда скрывается наш эгоизм, и он нас окрадывает. Казаться последовательным, чтобы другие думали, что у меня все хорошо. Однако, тогда моя духовная жизнь превращается в один большой беспорядок. То есть, как вот все-таки очевидно удержаться, чтобы молитва нас наполняла? Ну, во-первых, ничего не делать без молитвы. Перед тем, что-то сделать, помолились. И дальше, что бы мы ни делали, Иисусову молитву читаем. И тогда помним, что мы делаем это Христа ради. И молитва, хочешь не хочешь, она там усваивается у нас. То есть постоянно читать Иисусову молитву. Дальше сделал, посмотрел, что можно было бы лучше сделать. И помнить, ради кого мы пребываем в молитве. Ради Бога делаем, ради Бога в молитве. И ради тех, для кого мы делаем, мы заодно за них еще и молимся. Господи, поменяй здравие, спаси, пови, и так далее. И за усопших, за упокоение. Во всем надо действовать с любочестием, потому что на этой чистоте работают Христос, Божья Матерь и святые. Ну, понятно, он как бывший радист. Знаешь, с одной чистоты можно переключать на другую и так далее. Так вот, без любочестия не приходит божественная благодать. Геронда, постоянное трезвение ума утомляет. Ну да, устал. Молиться устал, правила вычитывать, делать добрые дела, когда хочется развалиться на диване. Утомляет, когда к нему примешивается эгоизм. Потому что, да, человек неестественно принуждает себя. Но когда присутствует любочестие, тогда подвиг совершается сердцем. Тогда он не утомляет, так как услаждается любочестием. Ты, я думаю, чувствуешь затруднение в подвиге, потому что говоришь, я должна делать то-то и то-то. Получается, как обязанность. Да? Так незаметно для тебя дисциплина открывает вход эгоизму. Делать, чтобы спастись. То есть, получается, уже ждем награду. Делаю, потому что хочу спастись. Тогда мы наемники. Вот. А если делаем, потому что, Господи, я тебя люблю, что еще для тебя сделать? И ближнего люблю, что мне еще ему сделать? Это тогда не в тягость. В тягость, когда я должен, я обязан, да? Значит, а потом внутри слышишь, я ему не обязан. И вообще все сели на меня и едут. Подвязаться надо не для того, чтобы спастись, а чтобы доставить радость Христу. Господи, я тебя люблю, родной. Помоги мне ради тебя и делай. Если ты трудишься, чтобы доставить радость Христу, то подвиг твой будет легок, и будешь ощущать в себе божественное утешение. Сейчас твой подвиг жесток, и в нем нет утешения. Ну, понятно, потому что не из любви, не Христа ради, а делаешь, потому что должен. Понятно, да? Христос – нежный отец, а не тиран. Христос радуется нашему любочественному подвигу. Когда человек подвязается духовно с любочестием, то ощущает внутреннее ликование, потому что Бог подает ему духовное наслаждение. Нет такого человека, который бы делал Христа ради и не испытал внутреннее ликование. Слава тебе, Господи, там внутри так хорошо становится, да? Нет такого человека. Господь время от времени нам показывает, что если постоянно будет в сердце будет вот это. Ищите Царство Небесное внутри нас, потому что там ликуют все. В Царстве Небесном все ликуют. Понятно, что любочестный человек никогда не подвязается ради удобства и наслаждения. Даже если Бог не откроет ему рай, он не обидится, потому что не говорит: «Буду подвязаться, чтобы оказаться в раю». Чтобы жить хорошо и не мучиться в преисподней, но не грешит по любочестию, так как не хочет оказаться в аду и оскорбить Христа своего благодетеля. То есть, помним, страх Божий. Я тебя, Господи, так люблю, что боюсь, как бы не сделать какую-нибудь гадость. Если Христос ему скажет, что и в раю ему придется терпеть муки, то он все равно захочет быть там ради Христа. Видим, нам цели указаны, к чему стремиться мы с вами в этой жизни должны. Пути показаны, средства даны, значит, нам с вами остается только исполнять. Да? И вот, выйдя отсюда, мы все творим теперь Христа ради, помним, что все люди добрые, все нам хотят хорошего, особенно те, кто нас злословит. Это вообще наши самые хорошие благодетели. За них особенно молиться. И тогда у нас жизнь превращается в праздник. Да? Все понятно, да?